А вы говорите, мили, положить на мили с прибор. Я его что?
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 18 апреля, сейчас 17.09. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за московскими пробками. В этом часе в рамках программы «Своя правда» выбираем одну тему, проводим голосование, выясняем аудитории, отношение аудитории к этой теме с собравшимися специалистами. Но сначала давайте главные новости. Сейчас мы следим за тем, что происходит вокруг убийства на Краснодарской улице. 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство местного жителя 24 лет, который сделал водителю замечание. Тот в ответ напал на москвича, избил его и потом ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Преступник скрылся, я цитирую по агентству РИА Новости. Следственный комитет уже говорит, что подозреваемый живет в России нелегально. Временная регистрация закончилась в феврале. По делу об убийстве задержаны отец и друг подозреваемого. С ними работают следователи. Прокуратура показала, как подозреваемый уменял машину BMW на «Жигули». Об этом тоже пишет агентство РИА Новости. Поиски подозреваемого в убийстве продолжаются, пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. А ТАСС добавляет со ссылкой на те же источники. Изучается информация, мог ли он покинуть территорию России к этому моменту. И в целом не только в Москве, не только в Московской области подозреваемый его ищут, как сообщается, уже в нескольких регионах Российской Федерации. Следим за этим, следим за пробками. В городе прямо сейчас 5-бальные пробки. Нам обещают 6 баллов в 6 вечера и 7-бальные пробки в районе 19 часов. А теперь тема, которую мы будем обсуждать в рамках программы «Своя правда». В России вырос спрос на низкоквалифицированных специалистов. Это заголовки. В заголовках написано многое, в том числе в данном варианте про низкоквалифицированных специалистов, дефицит категории со ссылкой на Институт развития предпринимательства и экономики пишут 42,5%, причем в промышленности это почти 55%, в сельском хозяйстве чуть больше 47%, в строительном секторе 38,3%. Среди востребованных профессий, как говорят водители высокого класса, технологи, мастера, швеи, реставраторы, производственный персонал, но дальше речь идет и о дефиците высококвалифицированных рабочих. Тут говорят о падении объемов подготовки специалистов, в результате которых и тех, и тех. В общем, по рабочим специальностям дефицит, вне зависимости от квалификации. Мы спрашиваем, что вы думаете по поводу причин происходящего. Спрашиваем в телеграм-канале «Радио говорит МСК». В одно слово латиницей заходите, находите голосование. Оно выложено в 17.04. Чем вы объясняете дефицит рабочих специалистов вне зависимости от квалификации на рынке в России? Нехваткой людей, ну просто людей не хватает. Плохими условиями труда. Ну, кто пойдет на эту работу? Низкими заработками? Или вы не знаете, как это объяснить? 4 варианта ответа. Соответственно, голосование мы запустили. Подводить итоги будем через 47 минут. Теперь я представляю собравшихся в студии. Михаил Сапир, руководитель группы по вопросам рынка труда и занятости населения Федерации независимых профсоюзов. Михаил Михайлович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Артур Гафаров, директор Института развития предпринимательства и экономики, данные которого института мы и цитировали в начале программы. Артур Айдарович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте начнем, собственно, наше общение. Напомню, вы можете писать через СМС-портал или через Телеграм. Звонить можно будет традиционно во второй части программы. Но давайте с вас начнем, Артур Гафаров. Вы изучали этот вопрос, собственно, ваши цифры. Сейчас цитирую в средствах массовой информации. Низкоквалифицированных специалистов не хватает, как я понимаю, высококвалифицированных специалистов не хватает. Это неожиданно? Или это уже давно наблюдаемая тенденция?
В принципе, нельзя сказать, что это неожиданно, потому что со временем эта тенденция усиливалась. Вот, и мы даже просто в своей обыденной жизни сталкивались, что не хватает дворников, некому снег чистить с крыш, курьеров может не хватать, задержки в доставках происходят. То есть это началось, я думаю, примерно со времен ковида, то есть 2020 года. Вот, как только были введены ограничения на передвижение, перемещение иностранной рабочей силы, как только ужесточились санитарно-эпидемиологические требования к бизнесу, вот, мы сразу ощутили на себе, что такое нехватка кадров. Вот, и по мере развития дальнейших событий и всем известного нам 2022 года, вот, эта ситуация только усугублялась, вот, и в результате мы видим сейчас рекордно низкие показатели безработицы. Вот, и, собственно, наши исследования, которые мы проводили параллельно среди бизнеса и среди региональных органов власти, как раз это наблюдение подтверждает.
Подтверждает, но с вашей точки зрения, в чем причина? Людей не хватает? Кончились люди просто в России?
Да, кончились люди. После того, как...
То есть мы не готовы, экономика пошла в рост, и общество оказалось не готово, потому что некому работать в этой растущей экономике.
Абсолютно верно. Это как бы один момент. Второй момент, у нас сейчас наблюдается достаточно выраженный переток или как-то переманивание кадров, особенно что касается низкоквалифицированной рабочей силы, например, в сектор доставки. Вот сейчас мы все видим, насколько активно растет онлайн-торговля, вот, и онлайн-магазины могут себе позволить повысить зарплату курьеру, вот, и курьер уже... там, рабочей силе, уже становится неинтересно работать, например, на стройке, в люльке, обдуваемом всеми ветрами, вот он просто идет в доставку, либо на распределительный центр маркетплейса какого-нибудь, и в комфортных условиях получает там гораздо большие деньги, вот, и в результате у нас мы видим, что стройка проседает, вот в ритейле тоже рабочей силы не хватает, особенно в логистике. Как-то так.
Тогда еще, как вы понимаете, первое, что написали слушатели, как только мы заявили эту тему, наши работать не готовы, поскольку работодатель не готов нормально платить. Я специально формулировал вопрос довольно жестко. Не хватает ли людей? Или все-таки действительно местные просто не хотят работать за ту зарплату? И они где-то работают, мы не знаем где, но на рынке при этом не учтены.
Смотрите, какая здесь ситуация. Зарплаты до недавнего времени были действительно хорошим способом привлечь к себе рабочую силу. Сейчас, вот это даже показал и наш опрос, и вот мои личные контакты с бизнес-средой, зарплата перестала быть тем фактором определяющим, который позволяет тебе набрать, как компании, набрать сотрудников. Вот. Потому что ты повышаешь зарплату, переманиваешь из какой-то соседней отрасли сотрудников к себе. Через какое-то время соседняя отрасль, видя, что у нее не хватает кадров, тоже повышает зарплату. И в итоге происходит такая миграция, а рабочая сила от этого больше не становится.
То есть мы заинтересованы в том, чтобы взять рабочую силу, что называется, извне. И это объективная реальность.
Это объективная реальность.
Спасибо. Напомню, это программа «Своя правда». С нами сегодня Артур Гафаров, директор Института развития предпринимательства и экономики, а также Михаил Сапир, руководитель группы по вопросам рынка труда и занятости населения в Федерации независимых профсоюзов России. Михаил Михайлович, с вашей точки зрения, вот этот резкий рост спроса на специалистов, причем, по сути, по всему, вне зависимости даже от квалификации, речь идет скорее о рабочих специальностях, это потому что люди кончились?
Ну, действительно, люди кончились, мы находимся сейчас на дне вот этой демографической ямы, и хотя мы, наверное, прошли самое дно и немножко начинаем из нее выбираться, тем не менее, людей просто брать неоткуда. И проблема кадрового дефицита, особенно по рабочим профессиям, она возникла не сейчас, не в 2020 году, а намного раньше. Давайте вспомним, что у нас происходило в течение последних 30 лет. Промышленность пребывала в полном упадке. Соответственно, заработные платы у рабочих были низкие. Происходил переток в сферу торговли и услуг не сейчас, когда появилась и стала востребована логистика, курьеры и там Wildberries и прочие вот эти вот маркетплейсы. Все это началось гораздо раньше. Годами, десятилетиями у нас люди перетекали из производственного сектора в сферу услуг и торговли.
Ну, это же мировая тенденция.
Это мировая тенденция, совершенно верно. Но что произошло? Молодежь стала точно так же ориентироваться на соответствующие отрасли, связанные со сферой услуг. У нас полностью просела профподготовка в системе среднего профессионального образования и профподготовка по рабочим профессиям. В результате сейчас, когда мы имеем острый спрос на рабочие профессии, острый спрос на технологов, их просто физически нет. Работодатели вынуждены сейчас, что называется, продлевать трудовой период, да, с пенсионерами, потому что фрезеровщиков, токарей и просто физически неоткуда взять. Молодежь туда не пойдет и по причине низкого заработка, и по причине того, что сама эта работа действительно не очень интересна сейчас новому поколению.
Ну и судя по тому, что уже прозвучало, молодежь туда не пойдет и по причине того, что найдет другую работу.
Вы правы, гораздо легче сейчас работать в сфере услуг и даже курьером, да, может быть, получая более высокую зарплату, чем какой-нибудь токарь-карусельщик. Хотя, если говорить о заработках, то тут ситуация очень неоднозначная. По остро дефицитным рабочим профессиям сейчас рабочий может заработать, например, в УПК, гораздо выше, чем на маркетплейсе. Но там приходится работать в несколько смен. И вот эти высокие показатели заработка, которых нам отчитываются высокие чиновники, это показатели не действительно высоких зарплат, да, а показатели очень больших переработок, которыми вынуждены соглашаться рабочие, потому что это ОПК, и там надо пахать по 2-3 смены, по 6 дней в неделю.
Алексей 200 пишет у нас в Мосгортрансе, что 25 лет назад местные не особо-то шли работать, что сейчас. Дальше. Какое влияние на рынок труда оказывает специальная военная операция? Задаются вопросы многие, что, мол, дескать, если бы не специальная военная операция, то этой проблемы бы не было. Насколько проблема нехватки людей ограничивается там сотнями тысяч, десятками тысяч людей, или речь идет уже о миллионах?
Ну, нехватка кадров напрямую со специальной военной операцией не связана. Единственное, что мы в рамках своего исследования выяснили, затронуты в первую очередь приграничные территории, приграничные регионы, например, Белгородская область. Вот мы на следующей неделе как раз будем обсуждать проблему кадрового дефицита в молочной отрасли. Там что наблюдается? У нас вот Белгородская, Курская область – это регионы с традиционно развитым сельским хозяйством. Вот. И сейчас там очень острая нехватка именно специалистов. Ветеринарный врач, зоотехник, тракторист и, в общем, все вот эти специальности в сельском хозяйстве, вот, они отчасти как раз вызваны тем, что какая-то масса людей, убегая вот от этих неблагоприятных условий жизни и труда, они оттекают либо в соседние регионы, либо подальше в рамках своих регионов. Вот, и таким образом вот оставшиеся предприятия особенно остро ощущают нехватку рабочих кадров.
Вот. Но такая проблема имеет место. Вот эта нехватка, она все-таки, если говорить о вариантах людей, так или иначе задействованных на специальной военной операции, вот люди пытаются сказать, вот если бы оттуда взять, если бы из Липецка и из Рязани взять тех, которые безработные сейчас сидят, то тогда бы проблемы не было. Получается, что нет, проблема бы была все равно.
Она, может быть, была бы не такой острой, но я думаю, она бы все равно была.
Хорошо, напомню, это Артур Гафаров, директор Института развития предпринимательства и экономики. Михаил Сапир, что вы скажете на эту тему?
Безусловно, специальная военная операция и мобилизация, связанная с ней, и некоторый отток тех, кто не пожелал оставаться в Российской Федерации, немного повлияли на кадровый дефицит.
Люди уверены, вот судя по всему, есть такая история.
У нас кадровый дефицит исчисляется миллионами, да, миллионами, а сама мобилизация – это, конечно, сотни тысяч.
То есть, когда люди говорят, неправильно говорить, извне возьмем трудовые ресурсы, чем из Липецка и Рязани, люди ошибаются. В Липецке и Рязани ресурсов уже нет.
Совершенно верно. Ресурсов собственных уже не осталось, брать их уже неоткуда, но это не значит, что мы должны сейчас, что называется, оголтело прибегать к привлечению мигрантов.
Ну, оголтело ничего не надо делать, а что можно делать?
На самом деле у нас достаточно либеральное миграционное законодательство последние там два десятка лет. Да, и, наверное, с учетом текущего контекста, который вот мы обсуждали в самом начале, наверное, уже надо немножко это миграционное законодательство, но не ужесточить, но усилить меры контроля. И те инициативы, которые сейчас готовят МВД России, они действительно направлены на ужесточение контроля, цифрового контроля за мигрантами, но не введение ограничений на привлечение иностранной рабочей силы. Все-таки возможности гибко регулировать привлечение иностранных рабочих по отраслям, по регионам, может быть, даже по отдельным профессиям они должны оставаться, и это должно работать, что называется, с учетом мнения бизнеса, с учетом мнения профсоюзов и с учетом мнения государства.
Мою жену никто не переманивает на более высокооплачиваемую работу. Работает продавцом-консультантом в «Магните». Как платили, так и платят копейки, утверждает Андрей 299. Она ищет более высокую зарплату, нигде не готовы платить больше. Даже в Москве. Мы живем в Балашихе, поэтому вопрос к работодателям. Да нет, вопрос к работникам на самом деле. Если мы описываем рынок так, как мы его описываем, то получается, что плохо ищут.
Артур, Юрий, вы абсолютно правы. Ведь у нас все равно остается рынок низких зарплат. Неспроста у нас президент поставил задачу построения экономики высоких зарплат. Наконец, государство у нас дошло до того понимания, что нельзя развивать экономику, базируясь на дешевой рабочей силе. А проблема, никакой гонки зарплат сейчас не существует, о чем там говорят эксперты. Есть повышение зарплат, оно едва-едва догоняет инфляцию. Но при этом гонки зарплат нет. И поэтому люди, которые работают продавцами в «Магните», как они получали свои копейки, так и получают.
Физически людей маловато, пишет Олег. 836-й, остается оптимизация, автоматизация. Все прогнозируемо, всему виной дама с собачкой, которой семья и дети не нужны. Нужно с проблемой работать, а не с последствиями. Дама с собачкой — ключ проблем. Да нет, понимаете, вот мы сейчас не будем говорить об этой истории, что мы вот что-то такое существует, что может заставить нас вдруг так размножаться, что нас самих хватит. Или все-таки есть какие-то внутренние, что называется, незадействованные ресурсы? Артур Гафаров.
Ну, смотрите, сейчас бизнес и так уже ищет везде, где только можно, в тех категориях, где он раньше вообще не искал. Сейчас активно работают с несовершеннолетними. Там есть определенные ограничения на их привлечение, вот, но тем не менее бизнес смотрит даже в эту сторону. Бизнес активно работает с пенсионерами, с теми, кто уже вышел там достаточно давно на пенсию, их обратно возвращают. Там тоже есть проблемы. Работник теряет определенный процент индексации пенсии, когда он работает в белую, но тем не менее даже это бизнес не останавливает, он готов компенсировать пенсионерам вот эту вот выпадающую прибыль. Вот. Пытаются везти мигрантов из дальнего зарубежья, это Индия,
да, это
Пакистан, вот. Там очень сложная процедура ввоза и очень длительная. Вот буквально я на днях общался с одной крупной компанией, они рассказывали, что они только на уровне региона пытались согласовать в рамках квот 9 месяцев ввоз специалиста, вот, и им отказали. Вот, они еще даже не вышли на согласование на уровень Минтруда федерального. Вот, и работают с заключенными, осужденными по условно нетяжким статьям. Вот, даже по этим категориям тоже достаточно сильно растет спрос, и там цифры ФСИНа это подтверждают. То есть бизнес пытается грести отовсюду, откуда только можно. Вот, даже... Ну вот в порядке какого-то брейнсторма у нас была дискуссия. Ну,
подождите, как все-таки не укладывается в голове? С одной стороны, значит, людей не хватает, с другой стороны, платить им больше не будут. Это странно. Здесь есть какая-то нелогичная история.
Ну вот насчет платить больше не будут, у меня здесь сомнения есть, потому что вот исходя из моего опыта общения с крупным бизнесом, коллеги говорят, что мы платим больше. Ну, платим, насколько это возможно. Это то, в этом тоже есть своя логика. Бизнес говорит, что вот это тоже наш опрос показал, респонденты от бизнеса отмечают уровень потерь от недозаполненности штатного расписания сотрудников от среднего до высокого. Это значит, что чем больше у тебя незаполненных вакансий, тем больше потерь бизнеса. Вот, и наступает момент, когда тебе как компании проще доплатить зарплату, но чтобы хоть кто-то работал, чтобы у тебя не простаивали цеха, там, участки, но, наверное,
видимо, не везде, возвращаясь к торговым сетям, с которых мы начали, когда я зачитывал. Хотя вот смотрите, Екатерина пишет, уже не про торговые сети, на мясокомбинате сосед работает токарем-фрезеровщиком на мясокомбинате. Зарплата, говорит, 40 тысяч, он пенсионер, везде говорят, что заводы предлагают 100-150, никто не идет, а сосед просит повышение зарплаты, но ему отказывают. Тут, видимо, ключевая история, заводы предлагают одни, а он-то у себя на работе просит, и ему отказывают в повышении. Или в чем-то другом проблема, Михаил Сапир?
Юрий, совершенно верно. Он находится, скорее всего, в Москве и работает на мясокомбинате в Москве. Наверное, он сейчас не готов поехать куда-нибудь в Башкортостан, в Алтайский край, на оборонный завод, где токарю-фрезеровщику предложат, может быть, и все 200 тысяч. Да, действительно, такая проблема есть. У нас огромная дифференциация по одним и тем же профессиям в заработной плате. Ну, проблема гибкости рынка труда и повышение мобильности рабочей силы, она была и раньше, она осталась сейчас. Почему он не поедет в Башкортостан или в Алтайский край?
Хорошо, тут, судя по всему, вот я же вижу сообщения, которые от слушателей приходят, и, судя по всему, главное противоречие ровно в том, что вы, придя сюда, говорите, люди кончились. А люди говорят, не-не-не, мы не кончились, просто нам никто не хочет нормальные деньги платить, поэтому мы не работаем. Вот это непонятно.
Совершенно верно. Почему-то московский мясокомбинат, несмотря на то, что Москва находится в таком привилегированном положении по заработной плате, не хочет повышать заработную плату этому дефицитному работнику.
Ну так что мешает тогда дефицитному работнику пойти на другой завод?
Хороший вопрос. Что ему мешает взять и поменять профессию? Ведь сегодня возможность переучиться, она есть совершенно бесплатно через службу занятости. Наверное, в данном конкретном случае есть еще определенный фактор инертности человека.
Люди обычно просто, вот, пожалуйста, 562-й активно тут пишет, все это неправда, все, что вы говорите. Зарплаты в 100 тысяч не бывает, при том, что другие слушатели параллельно пишут, что она как раз бывает, и что она выросла. Один говорит, я ушел с работы, пошел на другую работу, меня переманили, плюс 30%. Но человек пока сам не сталкивается с этой историей, он абсолютно уверен, что вот здесь вот у меня мне повышение не дают, поэтому нигде повышение не дают. Значит, зарплаты нигде не растут. Мясо подорожает, если ему много платить, пишет 859-й, возвращаясь к токарю на мясокомбинате. Мигранты зачем сюда едут? Нет, они же за деньгами едут, пересекая по 2000 километров, пишет Андрей 792-й. Действительно, это так, но просто есть разные взгляды на деньги. То, что вам кажется серьезными деньгами, вполне возможно, мигрантам кажется очень большими деньгами. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 18 апреля, 17:37. Соответственно, мы следим за новостями, следим за московскими пробками и продолжаем обсуждение в рамках программы «Своя правда» вот этой, как кажется, тупиковой ситуации, когда в России растет спрос на специалистов, рабочих, прежде всего, профессий, причем, например, дефицит категории работников низкоквалифицированных в промышленности составляет 42,5%, 54,5%, почти 55%, соответственно, в промышленности, в сельском хозяйстве 47%, в целом вот эти 42,5%. С одной стороны, с другой стороны, люди жалуются на то, что им не поднимают зарплату, и говорят, вот мы пойдем на другое место, когда нам там предложат интересные истории. Но вас ведь не найдут, пока вы работаете на этом месте. Вот, пожалуйста, 877-й говорит. У меня жена 19500 официальная, плюс ежеквартальная 10 тысяч премия. 57 лет, говорит, не только что больше не хотят платить. Хуже того, на другую работу просто не берут. Ну так надо, может быть, эту другую работу найти, потому что мы неоднократно говорили о том, что пока это рабочее место занято, понятно, что нет никакого смысла понимать зарплату. Чувствуете, да? Держится за работу, потому что без пенсии боится остаться. Ну вот, пока человек держится за работу, соответственно, держится за его зарплату работодатель. Примерно так это выглядит. Или я что-то неправильно описываю, Михаил Сапир?
Абсолютно так. Человек, конечно, держится. Но давайте вспомним о том, что у нас рынок труда определяет не только бизнес, о котором говорил Артур, но и бюджетный сектор. А в бюджетном секторе заработки именно такие, которые вы сейчас назвали, и они не повышаются. По понятным причинам. Потому что в основном бюджетный сектор – это регионы и муниципалы, у которых денег просто нет.
Нет, хорошо.
И государство не спешит повышать.
Из этой ситуации выход какой-то есть?
Из этой ситуации выход может быть только один. Поэтапное повышение уровня оплаты труда в бюджетном секторе. И второе – это госсектор. То есть не бюджет, но госсектор – там, где работодателем является государство. В том же самом ОПК, который, казалось бы, с 2022 года должен находиться в топе, и предприятия ОПК, в которых остро нуждаются в кадрах и работают, поскольку работают сейчас по 2-3 смены, да, круглосуточно обеспечивая нужды специальной военной операции.
Нет, но подождите, на этих же... я понимаю, да. Но как это может сработать? Вот, пожалуйста, Екатерина продолжает описывать ситуацию своего соседа, который, соответственно, на мясокомбинате токарь, а он, говорит, 50 лет токарем проработал, он не будет переквалифицироваться. Куда он пойдет? В пенсионном возрасте менять место жительства несерьезно. Несерьезно, но, понимаете, Екатерина, это тогда тупиковая ситуация. Почему открыли отдел айтишников и почему там дают высокие зарплаты, тоже понятно. Но почему ему будут давать большую зарплату вдруг на пустом месте? То есть человек работает, выполняет работу, получает зарплату, все устраивает всех. Или как? Вот как из этой ситуации можно найти выход, Михаил Сапир?
Понятно, что есть часть людей, тем более уже возрастных, которые и не стремятся ничего менять в своей жизни. Хотя даже в 50 лет токарь может найти для себя возможность зарабатывать гораздо больше. Но при этом, возможно, и работать придется гораздо больше, и, возможно, как бы не так близко от дома.
567-й вам пишет, а если по бюджетникам вот так, как вы говорите, повысить зарплаты, скакнет инфляция?
Ну, это очередная пугалка, которую нам вечно предъявляет Центробанк и Минфин. Если мы повысим зарплату...
Подождите, эта пугалка работала уже.
Она работала, но... Вы извините. Если у нас повысит зарплату, у нас не обязательно скакнет инфляция, но у нас точно увеличится покупательный спрос населения.
Это Михаил Сапир, он руководитель группы по вопросам рынка труда и занятости населения Федерации независимых профсоюзов России. С нами также Артур Гафаров, директор Института развития предпринимательства и экономики. Продолжается голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Там уже семибальные пробки. Пробки сегодня растут точно опережающими темпами, сильно опережающими. Нам 7 баллов обещали только на 7 вечера. Сейчас без 26 уже семибальные пробки, очень много красного на практически на всем протяжении третьего транспортного кольца, много красного на Садовом кольце, много красного на Московской кольцевой автодороге, ну и на вылетных магистралях тоже. Например, тот же проспект Мира, например, от Садового кольца, нет, от Садового кольца вы еще доедете до третьего кольца, а вот от Рижской уже все, нормального движения до Ростокина не будет. Следим за этим, следим за срочными сообщениями, которые приходят на ленты информационных агентств. Грузовой морской порт Лавна начнет работу в августе этого года. Это заявление главы Мурманской области. Это вот из срочных сообщений. И Путин уверен, что крымчане поддержат Аксенова на выборах главы республики. Еще одно срочное сообщение с ленты агентства ТАСС. Теперь я, господа, попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. Напомню, в телеграм-канале «Радио говорит МСК» у нас голосование. В России значительно возросла потребность в рабочих специалистах вне зависимости от квалификации. Чем вы дефицит объясняете? Нехваткой людей, плохими условиями труда, низкими заработками или не знаете, как объяснить? Вот это голосование продолжается. Через 17 минут будем подводить итоги. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Николай, Юра. Я что хочу сказать? Вот в советское время была сдельная работа. Сколько, как говорится, поработал, столько заработал. Вот я работал, типа... У меня был МАЗ, к МАЗу я подцеплял 2 прицепа.
Хорошо, давайте все-таки не будем так глубоко уходить в советские времена. И что?
Я зарабатывал по 300, по 400 рублей в советские времена.
Ну, прекрасно. Сейчас кто-то зарабатывает по 300-400 тысяч. Такое тоже бывает. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Да, прошу.
Значит, следующее такое утверждение... что, значит, у компании зарплатный фонд составляет примерно где-то 3%, да, от общего объема затрат, да, то есть они согласны, значит, тратить около 3% на зарплатный фонд, маржу они хотят оставлять себе такую же, около 30%, и рассказывают сказки о том, что сейчас, значит...
А вы, собственно, и есть тот, кто рассказывает сказки. Откуда вы так хорошо знаете цифры?
Ну, есть информация
такая. А, ну понятно, есть, то есть это опять вот, слушайте, мы так любим считать чужие деньги и не считать свои деньги, что, а может быть нет, может быть он прав, Артур Гафаров?
Ну, по процентовке я, конечно, не скажу, у меня таких цифр нет, вот, но, как я уже говорил... Нет,
пусть они нам платят больше, вот и все.
Так они и платят больше. Они платят больше за то, что вы пришли работать, и чтобы вы остались работать, если вы особо ценный сотрудник, пусть даже низко там, или среднеквалифицированный, но если просто там нехватка 10-15-20% от штатного расписания, вам повысить зарплату просто для того, чтобы еще более не ухудшать ситуацию там, на отдельном участке распределительного центра.
Но смотрите, мы так довольно жестко сконцентрировались на одном направлении. Речь не идет о том, чтобы человек менял работу. Мы начали с того, что людей вообще-то не хватает, насколько я понимаю, на рынке труда. При этом те, кто на рынке труда уже нашел работу, они менять работу не хотят. Они говорят, я хочу, чтобы мне платили больше. Для экономики как таковой выход из этой ситуации существует, я вот не понимаю. Давайте все-таки, Артур Гафаров, вы продолжаете, а потом, соответственно, я дам слово Михаилу.
Ну, смотрите, какие здесь тенденции мы видим в последнее время. Ну, во-первых, бизнес, давайте на бизнесе, да, в первую очередь сконцентрируемся. Бизнес старается минимизировать количество ручного труда через автоматизацию. Да. Если мы берем магазин, там устанавливаются кассы самообслуживания, идет экономия на кассирах. Если мы берем доставку, разрабатываются какие-то там самоходные тележки, которые сами тебе могут доставить что-то. Вот. Таким образом, с одной стороны, бизнес, да, говорит о том, что кадров не хватает, с другой стороны, он видит, что людей взять неоткуда, и ему приходится инвестировать в какие-то долгосрочные проекты, которые...
То есть эта ситуация приведет к тому, что бизнесу еще меньше людей понадобится?
Он старается снизить потребность в людях через автоматизацию, но это не бесконечный процесс. Есть, в принципе, человекоемкие отрасли, которые где-то ниже определенного порога количество вовлеченных людей не снизишь.
Михаил Сапир, что вы скажете?
Ну, на самом деле, повышение производительности труда действительно позволит немножко снизить остроту дефицита.
А с чего человек, который считает, что ему мало платят, вдруг начнет работать более производительно?
Нет, речь идет о повышении производительности труда самого технологического процесса.
А, то есть независимо от исполнителя.
Если мы вводим робототехнику, если мы вводим искусственный интеллект, нейросеть, если мы запускаем беспилотный грузовой транспорт, понятно, у нас появляется, некоторая высвобождается часть рабочей силы. Но государство должно принять на себя немножко другую парадигму кадровой политики. Она вообще должна появиться, какая-то кадровая политика. Вы посмотрите, что у нас сейчас происходило.
Подождите, секундочку. Да. О какой парадигме кадровой политики мы можем говорить, когда государство легко и совершенно справедливо хвастается тем, что нет проблем с безработицей?
Правильно. И это теперь проблема. Низкая безработица – это теперь проблема, потому что нет ресурса. Вот посмотрите, как мы боролись с безработицей до этого. Реализовывались программы развития малого бизнеса. Причем не того малого бизнеса, который производит,
Нет смысла делать рабочие места. Их неким будет занимать.
Вы не правы. Как раз создание новых рабочих мест, только принципиально другого качества, и позволит преодолеть кадровый дефицит. Нам нужно убирать низкопроизводительные рабочие места и создавать высокопроизводительные не за счет интенсификации труда конкретного рабочего, а за счет совершенно новых технологий. Поэтому все опять упирается в инвестиции, в новые технологии и, собственно говоря, в то, как у нас относятся государство к трудовым ресурсам.
Опять же, возвращаясь к конкретному человеку, с его зарплатой за последние 20 лет в 19 500 рублей. Ну, а он-то будет работать или она на этом же рабочем месте?
Вот как раз она должна начать работать не на том же рабочем месте, а на другом рабочем месте плюс, да, с производной, который будет более производительным с точки зрения выхода, и с более высокой зарплатой. Хотя абсолютно согласен с неназвавшимся автором, который по телефону только что сообщил некоторые цифры. Может быть, цифры и взяты с потолка, но резерв, куда повышать долю заработной платы в добавленной стоимости, он есть.
Ну, понимаете, когда вы говорите, грубо говоря, вы ко мне обращаясь, говорите, вот у тебя в кармане хватит денег, но вы же не можете меня заставить достать эти деньги из кармана.
Конечно, нет, мы просто подождем, пока вы их сами достанете.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день,
Леонид. Давайте.
Ну, знаете, вот по поводу предыдущего выступающего, я не знаю, это в каких отраслях 3% ФОД. ФОД 3% это какие-то самозанятые, может быть.
Нет, это очень странная цифра, поэтому давайте не будем.
Это очень странная цифра, а такие кадровоемкие отрасли типа общепита, в которой вот я тружусь, например, это и 25-30% выручки, это ФОД. Вот, поэтому,
что касается... ФОД — это фонд оплаты труда, не все поймут.
Да, фонд оплаты труда, совершенно верно. И что касается того, что нам есть, нам, предпринимателям, есть что двигать, чтобы повышать зарплаты, это не совсем так, по той простой причине, что мы несем все риски предпринимательской деятельности. Это, кстати, в законе указано, что предприниматель действует на свой страх и риск. И поэтому, естественно, что мы не можем работать без прибыли. Тогда это теряет смысл. И что касается непосредственно того, вот оплаты труда конкретных там сотрудников и так далее. Смотрите, предприниматель платит так мало, как мало он может заплатить. Это не потому, что он плохой человек, а потому, что так устроена экономика при капитализме. Капиталист всегда платит так мало, как только это возможно. И поэтому надеяться на то, что вам вдруг ни с того ни с сего повысят зарплату, ну, крайне...
Не, подождите, вот только что Михаил Сапер говорит, а мы дождемся, когда вы заплатите, куда вы денетесь?
А чего именно вы будете ждать? Какого, что должно произойти, чтобы я вдруг стал платить больше?
Михаил Сапир, что должно произойти?
Вы абсолютно правы. Логика предпринимателя именно такова. Мы просто подождем, пока от вас уйдут все повара, все официанты. Они уйдут к соседу, который будет быстрее адаптироваться к современному рынку труда.
Это не совсем так, потому что я вам объясню кратко почему. Потому что я могу платить своим сотрудникам в 3 раза больше, но тогда вы, когда придете в заведение, в ресторан, будете платить в 5 раз больше за блюдо.
Ну, я тогда не приду.
Да, и вот, Юрий, именно. И проблема в том, что вы тогда не придете. Тогда и я, и сосед, мы оба закроемся. Потому что вам просто не хватит вашей зарплаты, чтобы ходить в такие рестораны. Это все взаимосвязано, поэтому полагать, что люди идут от меня к соседу, это очень, ну, я бы сказал, самонадеянно, потому что сосед-то ровно в таких же условиях, каких и я.
Понятно. 123-й требует, чтобы еще кто-то покрывал работнику риск остаться без работы и умереть с голоду. Ну, вот насчет умереть с голоду, насколько я понимаю, этот риск так или иначе гарантирует государство. Гарантирует, что вы не умрете с голоду, будете получать соответствующие субсидии, если у вас нет дохода. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, добрый день, уважаемые гости. Краткая история, слушайте, монтажник-слуботочник вот работает, да, 60 тысяч один участок стоит, да, ну, платит человеку, да, народу не хватает, второй участок дали, еще 60 тысяч, как бы должно, ну, по логике вещей, да, доплачивают 20 тысяч, да, плюс машину, значит,
перемаливают меня в другую. А? Оптом скидки.
Не, подождите, стойте, опытный, ну там, слушайте, да, значит, предлагают переманить меня в другую компанию, значит, предлагают больше, но идти самозанятым, со всеми вытекающими, да, то есть машина, понятно, что будет уже своя.
Так, а вы-то, а вы-то чего хотите, то есть вам предлагают разные условия, вы говорите, не-не-не, эти нехорошие условия.
Юрий, я же считаю, я же тоже, люди сейчас не глупые, непонятно, у меня высшее образование, да, и я как бы, то, что монтажником работаю, я посчитал, эти 90 тысяч, что 1,5 мне раза пытаются заплатить,
нет, да, как и раз. И вы можете выбрать, я как раз и говорю, то есть хорошо, но так, если вы говорите и так плохо, выход-то из этой ситуации какой?
Вот поэтому люди не уходят на другое место, вот они ищут, я к чему?
Тогда, нет, ну, тогда чего жаловаться-то? Я не понимаю, тогда чего жаловаться?
Я не жалуюсь, Юрий, я просто говорю, я как бы, вот, и не доплачиваю, вот мое мнение, не доплачивают сразу.
Тиграм в зоопарке не докладывают мясо, вот что-то подобное в свое время звучало. Опять же, вот эта история, она, кто, Леонид, по-моему, сказал, пока капитализм, будет так. Так как кроме капитализма мы ничего не знаем, значит, видимо, так будет всегда, Михаил Сапир.
Да, скорее всего, пока капитализм будет именно так. И доплачивать не будут, хотя обязаны в соответствии с трудовым законодательством за расширение зоны обслуживания доплачивать 60 тысяч.
Ну нет, этого точно не написано ни в каком законодательстве.
Написано. Это называется расширение зоны обслуживания. Если он в 2 раза больше работает, он должен получать в 2 раза больше. Другой вопрос, что, скорее всего, соответственно, не работает профсоюз на конкретном рабочем месте, на конкретном предприятии, и нет, соответственно, консолидации работников для того, чтобы остановить процесс, как бы, и потребовать.
Это Михаил Сапир, он руководитель группы по вопросам рынка труда и занятости населения Федерации независимых профсоюзов России, директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. Так будет пока капитализм?
Да, похоже на то.
Выход из этой ситуации отсутствует. Людям всегда будет казаться, что им недоплачивают.
Да, но это философский вопрос, на самом деле. Это вопрос массовой психологии. всегда будет казаться, что где-то лучше, чем у него, у конкретного человека. Всегда будет пример более успешного соседа, более успешного предприятия. Всегда есть
сын
интернет.
Маминой подруги, так, да, по-моему, это, да, называется. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. Вот смотрите, есть такая еще нелогичность. В 22-м году численность трудоспособного населения 83,4 миллиона. В 21-м году на 300 тысяч меньше. Численность рабочей силы в 22-м году 74,9, в 21-м году практически то же самое. Число занятых в 22-м году 71,9 миллиона, а в 21-м году на 200 тысяч меньше. Может, все дело в планировании?
А как можно спланировать больше людей?
Люди-то есть, может,
да
они заняты
они?
Не в тех отраслях. Где они? Вот так, все в услугах.
Подождите, Сергей Алексеевич, вот только что мы говорили о том, что... А те, которые заняты, им что, переучиваться, что ли?
Совершенно верно.
А почему
верно.
Нет?
Совершенно верно,
а
согласен.
А это планирование.
Сергей Алексеевич абсолютно правильно говорит. Государство должно
это
планировать. Да, оно должно планировать структуру занятости населения.
У нас все отпустили на самотек. И возвращаясь к нашим конкретным примерам, человек, который там 25 лет отработал, государство говорит, а по плану ты сейчас должен переучиваться.
А по плану ты сейчас должен переучиваться, если хочешь получать больше. А если не хочешь получать больше...
Так тогда и гарантии должны давать.
Обязательно, конечно. Если человек
переучивается... Но как государство может давать гарантии за негосударственный сектор?
А для этого у нас есть тема социального партнерства. Для этого у нас есть соглашения, которые заключают между собой работодатели и профсоюзы.
Опять про профсоюзы.
И государство.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Так будет не там, где капитализм, а где отсутствует или не работают профсоюзы, как раз пишет 123-й. Слушаем вас. Нет, не получилось. Слушаем вас тогда, здравствуйте. Прошу.
Алло, добрый день, меня Денис зовут. Ну, здесь, скажу еще раз, я не согласен с товарищем, потому что вопрос в низкой заработной плате. Потому что оно на бумаге все хорошо, а когда дело касается до реальных зарплат, почему-то они заявлены.
Так еще раз,
нет.
Безработицы Алло? Нет.
Ну, понимаете, хорошо, безработицы нет. Вот я, например, мне, допустим, 45 лет. У меня, грубо говоря, из класса, там, 40 человек, я знаю, что последние лет 10, никто на работе, например, не работает, человек 15, понимаете? То есть они не работают. Чем там занимается вопрос 10, но они
постоянно не разработают. О, слушайте, вопрос 10. То есть мы предполагаем, что люди работают, но, видимо, не платят налоги. Но человек говорит, а это вот вопрос 10 совершенно. Или это вот как раз у нас существует безработица, говорят люди, но эту безработицу мы не видим. Артур Гафаров.
Да, действительно, есть такое явление, как теневая занятость, когда человек...
Так это не безработица, а занятость?
Но это неофициально, это теневая занятость. Это первый момент. Второй момент, есть действительно категория людей, я сейчас не скажу, насколько она широкая, которым проще сидеть на пособии и не работать. Вот это мне подтверждали там HR-службы крупных компаний, которые вот как раз по регионам пытаются высосать людей откуда только возможно. Есть категория людей, которые просто сидят на пособии.
Но это работают. Говорит о том, что Россия действительно социальное государство. Значит, пособия таковы, что на них можно жить.
Получается, что так.
Михаил Сапир.
Артур, их немного, тех людей, которых постоянно говорят Минтруд, что есть профессиональные безработные. Это в основном теневая занятость или те, кто, ну, кормится от своего приусадебного хозяйства. Таких людей, которые профессионально сидят на пособии, их немного, потому что пособия у нас крайне низкие. Я могу напомнить, какое пособие по безработице у нас платится. Да? 13 тысяч в первые 3 месяца, потом 5 тысяч, а потом все. Попробуйте прожить на эти деньги.
Ну, в условиях, когда безработицы нет, вроде как, да, это и не проблема. Вы
вот
же найдете
именно
работу.
Ну, казалось бы. Но, например, чтобы переучиться безработному, нужно как минимум 6 месяцев, да? Ну, приобрести новую профессию. А пособие он в этот период получает. Первые 3 месяца, как я уже сказал, на грани прожиточного минимума, а потом ниже плинтуса.
Мы задали вопрос аудитории. Мы спросили, вот значительно выросла потребность в рабочих специалистах вне зависимости от квалификации, и как вы объясните этот дефицит с вашей точки зрения? Это потому, что людей не хватает, это потому, что плохие условия труда, это потому, что мало платят, или, ну, не знаю, может, и так человек отвечает. Традиционно спрашиваю у участников дискуссии, как вы думаете, что народ ответил? Самый популярный ответ, Михаил Сапир.
Ну, наверное, низкая зарплата.
Низкая зарплата.
Тоже.
Артур Гафаров тоже так полагает. Напомню, что собравшиеся ответили на этот вопрос нехваткой людей. Людей не хватает просто. Дело не в зарплатах. И это самый популярный ответ. Нехватка людей 52%, низкие зарплаты 37%, 7% сказали, что это потому, что плохие условия труда, и 4% ответили «не знаю». Михаил Сапир, руководитель группы по вопросам рынка труда и занятости населения Федерации независимых профсоюзов, и Артур Гафаров, директор Института развития предпринимательства и экономики. Это была программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо. Всего доброго.